Ну, я очень рад всех вас приветствовать вот на этом докладе моем. И я заранее прошу прощения за голос, дело в простуде. Какая-то вот простуда меня хочет замучить, поэтому я надеюсь, что все будет нормально в пределах отведенного времени. Доклад я построю так. Мы начнем с арабистики, немного повторив, вернее, систематизировав то, что было на прошлом докладе о глаголе «кана», который считается эквивалентом глагола «быть». Затем мы перейдем к общим вопросам, а вернемся опять к арабистике. Но на самом-то деле, независимо от этого движения, мы будем говорить об одном и том же. Значит, вот моя главная мысль, поскольку доклад, один доклад, одна мысль, вот такое правило я когда-то усвоил и стараюсь ему следовать. Главная мысль и единственная, по сути дела, этого доклада заключается в следующем, что уже на стадии чувственного восприятия, вот, того, что мы называем чувственным восприятием, когда мы открываем глаза, так сказать, все остальные органы чувств работают, и мы воспринимаем то, что мы называем внешним миром, вот уже на этой стадии работают те закономерности, которые затем проявляются на уровне мысли и на уровне языковых форм. Вот это основная, как бы, мысль доклада, это первое. И второе, при чем здесь арабистика, поскольку это общий вопрос, да, а при чем здесь арабистика, а дело в том, и вообще вот этот трактат Джунейда, а дело в том, что как бы исследовать процесс чувственного восприятия, это, конечно, задача конкретных наук, известно каких. Но оказывается, что на примере восприятие текста, его перевода и его трактовки, мы можем проследить эти закономерности. То есть восприятие текста и его трактовка – это некий аналог, некая модель, полигон чувственного восприятия, потому что там происходит, как мне представляется, то же самое, что происходит при нашем чувственном восприятии мира. То есть работают те же закономерности, в этом смысле то же самое происходит. Конечно, происходят совершенно разные, но закономерности те же самые могут быть увидены. Вот почему это важно. Для разгона давайте вот я попробую систематизировать то, что было сказано в прошлом докладе, где мы говорили о глаголе «кана», арабский глагол «кана», который считается эквивалентом глагола «быть». Слайдик переверните, пожалуйста. Значит, вот мы говорили, что «кана» как бы эквивалент глагола «быть». Как и другие глаголы, бывает полным и неполным. Полный глагол – это такой глагол, который указывает на свой основной смысл события и на время, а неполный – такой, который указывает только на время и не указывает на смысл. Следующий, пожалуйста. Вот полный глагол «кана» означает «возникнуть», и он служит предикатом в глагольной фразе, а не в именной, и, следовательно, по определению он не может быть связкой. Конечно, возник не значит возник и тут же исчез, хотя такая идея, кстати говоря, в исламской собственной метафизике и прослеживается, но возник и существует. Так вот, в том примере, помните, стихотворном, и векана счета, если придет зима, зима как бы возникла, пришла, но она, конечно, есть, да? Но это не то же самое, что есть в смысле бытия. Следующий, пожалуйста. Полный кана не может быть связкой, потому что он полный глагол, он в глагольной фразе участвует. А неполный не имеет значения событий и указывает только на время того, о чем говорится в именной фразе. В именной фразу он превходит, и при этом то есть добавляется к ней. Она есть до него, уже готовая именная фраза. Следовательно, он не служит в ней связкой. И он производит изменения, синтаксические изменения в этой именной фразе, чего, вообще говоря, не делают связки, опускаемые и восстанавливаемые. Как «я есть студент», «я студент», здесь никаких синтаксических изменений со словами, они стоят в тех же падежах и так далее. Следующий, пожалуйста. Отсюда, как я считаю, вытекает невозможность помыслить вот эту базовую формулу «S есть P», базовую формулу предикации, в том мыслительном пространстве, которое находит в арабском свое естественное выражение. Значит, это и невозможность мыслить согласно этой формуле. Следующий, пожалуйста. Теперь высказывание фалясифа, то есть той школы, которая продолжала греческие традиции на арабской почве, вот часто интерпретируют в том смысле, как будто они говорили, что грамматики, арабские грамматики, не обращают внимания на анализ форм мысли и заняты только формами языка. Современные последователи фалясифа, такие как Фадлуш и Хади утверждают, что фалясифы занимались глубинными структурами, ну то есть мыслью, тогда как грамматики работали на поверхности с языковыми структурами. То есть строят такую вот иерархию, и поэтому, мол, грамматики не говорили о связке. Но это совсем не так. Следующий, дайте, пожалуйста. Потому что вопрос о том, почему субъект и предикат связываются, то есть с какой стати вообще образуется предложение, где есть подлежащее сказуемое, стоял перед арабскими грамматиками, они об этом говорили. Вопрос о связи, термин употреблялся «аулька», именно в этом смысле обсуждался, например, «эль-окбари», одним из поздних грамматиков. Вопрос о связи вообще «рабит» между разными словами также поднимался арабскими грамматиками. Короче говоря, вопрос о том, почему слова связаны, конечно, находился в поле зрения арабских грамматиков. И те, кто говорят, что будто бы они на это не обращали внимания, потому что они не занимались мыслью, ну, в общем, сильно искажают положение дел. Но действительно, арабские грамматики нигде не говорят о связке в смысле «есть», вот в формуле «с есть п». Но не потому, что не видят, потому что она, в принципе, и не нужна для этого мышления. Теперь следующий, пожалуйста, дайте. Почему? Да, вот пока что был негатив, ее там нет. А почему? Теперь некий позитивный высказывание. Да потому что связывание субъекта и предиката выступает здесь как иснад. По-арабски иснад значит опирание. Это некий процесс опирания, где предикат опирается на субъект. Так? И вот выяснением именно условий этого опирания и озабочены арабские грамматики. Если почитать внимательно это сочинение, мы увидим, что именно там они и говорят, в каком случае фраза связывается, то есть когда получается связка субъекта и предиката. Вот, я называю это принципом тоже иначе, то есть они тоже они делают то же, они выясняют те же самые проблемы связи субъекта и предиката, но делают это иначе, чем в том пространстве мыслительном, которое задано формой «с есть п». Теперь, вот, значит, какие особенности предикации как опирания? Дайте следующий, пожалуйста, вот в арабском языке. А вот они имеют принципиальные свойства. Вот смотрите, вот это очень важно. Они выражаются в том, в негативном смысле, то есть чего нет, что если у нас есть именные субъекты предикат, ну, например, Zaid стоящий, да, Zaid is standing по-английски или Zaid qaim по-арабски, то в таком случае, как настаивают арабские грамматики, вот такая предикация не относит субъект к какому-то классу, здесь нету этого, и не приписывает ему никакую универсалию. То есть, скажем, стоящий, там, сидящий, красный, зеленый и так далее, студент, еще кто-то, это не универсалия, это не обозначение классов, но, как настаивают арабские грамматики всегда, это строгая эквивалентность субъекта и предиката. То есть такие предикаты строго эквивалентны субъекту, это одно и то же. Да, вот одно и то же. Тогда как связка «есть» предполагает именно отнесение к классу или приписывание универсалии. И в этом, собственно, значение связки «есть». Когда мы говорим, что ее нету, дело не в том, что нет слова, а нет вот этой мыслительной операции, а есть некая другая операция. Вот. Следующий, дайте, пожалуйста. Вот. Ну вот об этом я уже сказал, что сказано здесь в 9-м пункте. И следующий, пожалуйста. Вот. 10-й пункт, вот, как я предполагаю, вот эта предикация, которая называется словом «иснад», опирание в арабском языке, она предполагает свою глубинную структуру, то есть то, некую структуру, которая не полностью появляется на поверхности языка, а появляется частями, иногда и полностью может появляться, вот, которая вот, обозначена здесь, по-арабски это «фиаль фаэль мафруль» или «действие», или лучше сказать «действование», чтобы показать как бы вынутость из времени, действовать и претерпевающее. Вот. А глагольная фраза, кстати говоря, она стоит, ну, как бы, естественно, ближе к такой структуре, чем именная. И, как мне кажется, именно этим объясняется преобладание глагольной формы фраз в арабском над именной. Но и именная фраза, вот это интересно, скажем, «яблоко красное», да, если мы скажем по-арабски, она характеризуется таким особым, ну что ли, дрейфом в сторону глагольной фразы, в сторону вот этой глубинной структуры. Вот это интересно, потому что многие подобного типа предикации, скажем, красный, они объясняются арабскими грамматиками и, ну, в целом мыслителями, как восходящие к глагольной форме, то есть яблоко краснеет, да? То есть оно является краснеющим, но тут надо даже не только краснеть, яблоко краснеющие, то есть ими действователи здесь употребляется. Но при этом надо иметь в виду, что в арабском имя действителя не указывает ни на время, ни на совершенность, ни на несовершенность действия. Следовательно, оно никак не указывает на время. То есть оно вынуто как бы из времени. Потому что когда мы говорим «яблоко красное», мы не знаем «сегодня», «завтра», «вчера», «всегда». Да, некое мы вечностное такое по форме утверждения делаем. Но то же самое происходит, когда мы употребляем вот, имя действителя в арабском. То есть вот есть такой дрель от именной глубины. Так? Следующий, пожалуйста. То есть это значит, что вот это мышление, которое ориентировано на действие или на процесс, вот краснение, да, яблоко красное, то есть некое краснение яблока, оно оперирует именными формами тоже, то есть формами имени действователя, имени претерпевающего, а не глаголами, оно может ими оперировать, оно может оперировать и глаголами, но может и выражать то же самое в именной форме. Вот, точно так же, как субстанциальное мышление выражает себя в форме «есть-п», где субстанция, да, вот субъект есть предикат. То есть такой же отход происходит от глагольных форм, которые погружают нечто в поток времени, а происходит как бы внимание с потока времени. Но иначе, не к субстанции, а к процессу. Тоже вот принцип, тоже иначе здесь, мне кажется, действует. Вот, но это вот как бы суммирует то, с чего мы, о чем мы говорили в прошлый раз, и создаст такую, ну, стартовую площадку для того, чтобы поговорить о том, о чем я сегодня хочу поговорить. А начну я для того, чтобы задать какой-то тон. Следующий, дайте, пожалуйста, вот с этой цитаты Брентана, которую я долго искал хорошую цитату, чтобы как бы суммировать то, о чем я хочу сказать. И вот в переписке с Константином Александровичем, вот, он ее как раз упомянул, и с его разрешения я ее использую. Она очень годится. Конечно, я собираюсь говорить не о том, о чем говорил Брентан, но только вот сама эта идея, что вот есть маленькое расхождение в начале, которое становится очень большим в конце. Это очень интересная вещь. И о том, как это происходит на стадии чувственного восприятия, и как это происходит, параллельные процессы, такого же типа процесса происходят при чтении, восприятии текста, вот такое маленькое расхождение, почти незаметное. Но как оно при дальнейшем осмыслении, по мере того, как мы двигаемся от чувственного восприятия к мысли, да, и к ее выражению в языковых структурах, оно становится все больше и больше. Так? Вот. Вот об этом я хочу поговорить. И начну я следующий. Дайте, пожалуйста, вот с положения Витгенштейна. Я вот, ну, я люблю очень этого автора. И когда я пересматривал, готовился к докладу, я увидел, что вот его первые четыре афоризма, фактически, ну, они задают хорошую стартовую площадку. Вот, слева перевод 58-го года, справа Марии Семеновны Козловой 94-го года, ну, просто для сравнения, другие переводы я не беру. Вот, первый афоризм: «Мир есть совокупность фактов, а не вещей». Вот это то, что, собственно говоря, мне нужно. То есть, когда мы как бы пытаемся понять, что такое чувственное восприятие, вот как оно происходит. Вот перед нами некий мир, да, вот то, что мы называем миром, или вернее, то, что будет потом миром, когда мы это воспримем и осмыслим. Вот это же ведь не статичная картинка, это не фотография на стене, да, это некий поток, поток, в который включены вещи, и каждая вещь не по отдельности, а она в какой-то вот совокупности, целокупности, в каком-то взаимодействии. Вот, собственно, идея того, что мир есть совокупность фактов, а не вещей, она об этом и говорит. Но я бы хотел, отталкиваясь от этого, и спросить, вот эти факты, они заданы миром или они заданы нашим сознанием? Понимаете, то, как мы конструируем факт, то, чем будет для нас факт, это в самом мире так, самим миром задано, или это тот выбор, очень существенный, принципиальный, который мы делаем нашим сознанием? Вот мой тезис заключается в том, что второй ответ правильный. Вот. Но мне интересно обратить внимание вот на мысль Витгенштейна, что вот смотрите, третий афоризм, да, логический образ фактов есть мысль, то есть некоторая параллельность между миром и мыслью, и четвертый, мысль есть осмысленное предложение. То есть параллель между мыслью и предложением. Конечно, не Витгенштейн это изобрел, и мы все это находим и у Аристотеля, но все-таки вот эта идея параллельности, то есть какой-то, ну что ли, общих закономерностей, которые могут быть обнаружены на этих срезах, она для меня в данном случае важна. Но Я бы хотел к этому добавить и вот еще более глубокий, что ли, срез, ну, смотря откуда считать, который мы называем чувственным восприятием. Вот мне кажется, что, что он тоже может быть поставлен в этот ряд. И, то есть вот то, что первый афоризм у Витгенштейна, да, «Мир или совокупность фактов, а не вещей», вот здесь тоже действуют эти же закономерности. Ну вот следующий, покажите, пожалуйста, это вот... Значит, просто для иллюстрации той мысли, что вот, как бы мир фактичен, да, фактичен, это фрагмент из переписки, вернее, из ответа Марии Семеновны на замечание Бибихина по поводу ее перевода. Вот я выделил то, что вот мне кажется интересным, да, она пишет, что Витгенштейн специально разъяснял, что выражение «что-то имеет место, происходит то-то, дело обстоит так», положение вещей таковое и другое, не следует понимать буквально. То есть это некие такие общие выражения, которые говорят лишь о том, что да, мир текуч, мир процессуален, мир значит, событийен. А вот как он останавливается? Вот тот вопрос, то есть кто его останавливает? Да? Как мы этот факт конструируем? Вот это вопрос, который я хочу задать. Следующее. Давайте, пожалуйста, слайд. Вот формулировка этого вопроса. Даны ли факты, то есть ситуации или события вот, в языке Витгенштейна нам объективно, то есть заданы ли они внешним миром, или внешний мир – это то, что мы конструируем, и что не может быть без строкового конструирования. Ну, позвольте, значит, проиллюстрировать, что ли, этот вопрос. Следующий, дайте, пожалуйста. Вот представим себе, что мы стоим на перроне и едет поезд, да? Вот представим, что перед нами не фотография, а некий, наверное, ролик. Вот он прибывает, электричка приезжает. Всякий знает, ну, я думаю, все, кто ездил на электричках, за город, да, все вот могут себе это вообразить, приезжание поезда. Следующий, дайте, пожалуйста. И вот мой вопрос такой, вот что мы видим, какой факт мы будем конструировать? Вот мы видим прибытие поезда на станцию, его пребывание, или мы видим поезд, прибывающий на станцию? Вот видите, разница небольшая, как Брентано говорит, вот совсем небольшая как бы флуктуация, да, отступление одного от другого. Вот то, что подчеркнуто одной чертой, то, что, ну, как в школе мы подчеркиваем одной чертой подлежащей, двумя сказуемой. Вот что является подлежащим, что, собственно, субъект, что является вещью? Вот факт, вокруг чего конструируется, вокруг прибытия или вокруг поезда, который прибывает? Мне кажется, этот вопрос не бессмысленный. Мы можем видеть и так. И мы можем, всякий может провести эксперимент и сказать, что я вижу так, я вижу это. Ну, например, посмотрим на улицу. Вот по Волхонке движутся машины, пешеходы. Что мы видим? Автомобили, которые движутся, некие субстанции, которые, не знаю, там, обладают акциденцией движения. Или мы видим движение как таковое, а движение уже требует некоего действователя и, вообще говоря, претерпевающего. Я, кстати говоря, вот в примерах, которые я беру, я намеренно беру ну, как бы трудные примеры для, вот, для моего тезиса. То есть я беру примеры действий или глаголов непереходных, да, которые мы считаем непереходными. С переходными проще, там есть претерпевающий. Для непереходных его вроде бы нет. И вот я покажу, что то мышление, которое выбирает первый вариант, то есть вариант процесса, оно будет конструировать полную форму, действующую, претерпевающую, даже для непереходных глаголов. Как это делает, например, арабский язык и, соответственно, мышление, которое им оперирует. То, что кажется нам не очень естественным. Давайте еще одну картиночку, следующую. Вот что мы видим здесь? Вот такое печальное событие, правда, чтобы нас утешить, могу сказать, что оно не в нашей стране произошло, и даже не на нашем континенте. Вот здесь поезд... Субстанциальный вариант. У нас поезд, который потерпел крушение, или мы видим крушение поезда. Вообще говоря, поезда могло уже и не остаться, да, но тут можно поиграть словами. Уже он разрушился. Вот мы видим крушение или там крушание, не знаю, как процессуальность передать по-русски. Вот это вот действование, процесс или нет. И следующий, пожалуйста. Или вот, пожалуйста, вам фотографии ночного города. Здесь вообще субстанция размыта, да, вот мы не видим ни одного автомобиля, но вопрос-то все равно можно задать, что мы видим? Автомобили, которые двигаются, и мы видим движение автомобиля. Вот можно ролик себе представить, где мелькают вот эти огни. Понимаете? И мне так кажется, что мы можем выбрать оба варианта ответа. По-прежнему оправданно. Вот при том, что мы можем размывать субстанциальность, вот там у нас есть поезд такой полноценный, потом он потерпел крушение, развалился на части, а тут вообще исчез, как в пузырьковой камере физических экспериментов. Да, вот мы видим только следы этих самых субстанций, но они, тем не менее, следы именно субстанции. Мы можем выбрать и субстанциальный ответ, автомобили, которые движутся, а мы можем выбрать процессуальный ответ, мы видим движение автомобиля. Так? Вот мне кажется, что и то, и другое возможно. Теперь вот пример такого конструирования. Я взял у самого Эйнштейна. Следующий, покажите, пожалуйста. Вот смотрите, вот эти вот афоризмы. Особенно вот 2.0.131, вторая его часть. Вот, например, он говорит, пятно в поле зрения не обязательно быть красным, но оно должно иметь какой-то цвет. Оно включено, так сказать, в цветовое пространство. Да? Он должен иметь некую высоту, осязаемый предмет некую твердость и так далее. Вот у Витгенштейна это все, как мне кажется, дано так, как если бы это само собой разумелось. Как если бы мы иначе не могли бы воспринимать мир, и мы иначе не могли бы конструировать факты. Но ведь на самом деле здесь сделан вот этот субстанциальный выбор, потому что, конечно, вот все это возможно только в том случае, если мы мыслим субстанциально, если субъект у нас субстанциальный, только тогда закон исключенного третьего нас заставляет говорить, что пятно обязано быть или красным, или не красным. Оно не может не иметь одного из этих цветов и так далее. Но это очевидность для субстанциального взгляда. А процессуальный взгляд может выстраивать это совершенно иначе. И для того, чтобы дать намек на это, я бы вот задал такой вопрос. Вот в объективистских теориях сознания, под квалиа, что понимается вот под этими чувственными данными, которые имеются, да, субъективный, как бы, характер субъективной реальности, которые как-то параллельны, ну, это зависит от теории, но они, во всяком случае, параллельны, значит, физическому миру, объективному. Вот что обычно в роли квалиа фигурирует? Ведь, как правило, фигурирует то, что мы можем описать как качество субстанции. То есть там не фигурирует изменение, там, скажем, фигурирует краснота, но не покраснение. Понимаете? А почему? Почему вот Витгенштейн говорит, что пятно обязано быть красным там, или какого-то другого цвета? Почему он не говорит о покраснении? Почему он не говорит вот о процессе? Почему процесс не может быть квалиа? Почему? Вот это для меня, как бы сказать, такой вопрос, который намекает на возможность вот этого другого выбора. Вот. Поэтому, как мне кажется, мы можем сказать, что мы способны конструировать факты, вот исходя вот из этих простых примеров, двумя разными способами. Но при этом эти способы действительно разные, они очень близки в самом начале, но они будут расходиться по мере того, как мы будем двигаться. И следующий, дайте, пожалуйста. И вот чтобы как бы суммировать это, что ли, то, что вот сказано об этом выборе, я бы предложил вот такие тезисы, что вот этот выбор, да, который заставляет нас конструировать факт тем или иным образом, вот он равновозможен, потому что мы не можем сказать, что мы обязаны, так сказать, выбрать. Мы обязаны выбрать движение машин или машины, которые двигаются. Мы можем сделать и то, и другое. Как бы это начальный выбор, нас к нему ничто не принуждает, кроме того, как мы будем поступать. Второе – это альтернативность, потому что может быть и то, и другое, но они не могут быть сразу. Если мы выбираем одно, то мы второй вариант отсекаем. Ну, как если на развилке мы идем по одной дороге, мы не идем по другой. Вот. Этот выбор вклеен в чувственное восприятие, это вот третье. И мы, собственно, вот эти самые, то, что называют квалиа, то есть данные, да, данные чувств, которые прошли уже, вот, оказались в нашем сознании, стали субъективной реальностью, мы не можем их отделить от конструкции факта. То есть, когда мы вот говорим, это поезд, прибывающий на станцию, или это прибытие поезда на станцию, то, что мы видим, ощущаем, слышим, чувствуем там дрожание перрона, мы это не можем отделить от конструкции факта, но конструкции факта не входят в сами эти чувственные восприятия. Поэтому то, как мы чувства воспринимаем, как мне кажется, определено вот тем, что мы полагаем в качестве субъекта, то есть что, да? И сделав выбор того, что относительно этого что, то есть о чем мы говорим, мы будем делать выбор о том, относительно того, что будет и как будет предицироваться. Вот. Но четвертое, как мне кажется, может говорить о равном в смысле нейтрального отношения к реальности, мы же не можем сказать, что на самом деле происходит. Может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется, что мы не можем выбрать одно из двух как правильное, а второе откинуть как неправильное. Мы не можем сказать, что на самом деле это поезд прибывает к станции, а не прибытие поезда происходит. А вот. Вы можете сказать, что ну, это как бы одно и то же, что это все равно, какая разница, на самом деле что-то одно. А что одно? А, понимаете, ведь мы же можем поговорить и о других примерах. Ну, например, мы говорим, игра закончилась в ничью. Вот игра, игра это что, это субстанция или процесс? Ну, конечно, это процесс некий, игра закончилась в ничью. А можем ли мы субстанциализировать это высказывание? Можем неким сложным образом, там, сказав, что игроки, которые играли, забили одинаковое количество голов или не забили там ни одного и так далее. То есть можно это все перевести в субстанциальный, ну что ли, регистр. Но игра закончилась в ничью, все-таки это не то же самое, что вот этот перевод. То есть, понимаете, вот этот процессуальный взгляд, он может как бы, иметь и преимущество над субстанциальным. И далеко не всегда очевидно, во-первых, их равную как бы, возможность, вот, и даже не всегда очевидно, что одно можно заменить другим. Вот. То есть здесь могут быть разные что ли, варианты, разные ситуации, где вот их альтернативность, этих двух видов конструирования, она проявляется довольно ясно. Вот. Ну и последняя тут комплексность, я предлагаю так это как бы обозначить, потому что выбор того, где, как мы будем конструировать факт, то есть выбор субъекта, что происходит, да, он предполагает и выбор всего прочего, то есть типа предиката и типа фразы, которые возникнут в результате. Все это, я повторяю, мы увидим и на примере текста, который будем разбирать. Теперь, чтобы вот это суммировать, то, что было сказано, следующий слайд, прокрутите, пожалуйста, вот. Факты и предложения вот, имеют некую общую матрицу. Следующее, второе. Вот эта матрица – это субъект-предикатный комплекс, как мне кажется, можно так сказать. Третье – субъект – это некая вещь, которую мы видим в мире. Вот вещь – это то, что это либо прибытие, либо поезд. Нам надо, конечно, отказаться от субстанциальной привычки мыслить вещи только субстанциально, которые кажутся очень очевидны вот, в европейском пространстве, во всяком случае, он как бы предпочтительный. Но могу сказать, например, что, скажем, в арабской традиции всегда на протяжении всей ее слово «вещь» прилагалось к двум типам реалий внешнего мира. К тому, что называлось «самость», ну, это близко к тому, что мы называем субстанцией, и к действиям или к процессам, это тоже вещь. Поэтому в этом смысле, вот, скажем, опыт другой культуры дает нам ну, основание говорить о том, что вполне естественно называть вещью и процесс. То есть, когда мы выбираем вещь, вот процессуальную вещь, то мы выбираем субъект, мы одновременно выбираем подлежащее предложение, которое будет описывать это, и одновременно мы выбираем субъект мысли, то есть вот той логической формы, которая будет выстроена. Следующее. И еще одну, потому что мы одну не показали. Два, вот. Вот здесь вот предикат выступает как такая содержательная начинка вещи. То есть, собственно, мы назвали вещь прибытие. А что такое прибытие? Вот тут мы должны как бы вот выстроить вот эту ну, предикационную цепочку для того, чтобы сказать, что это такое. И это и будет, собственно, сказуемым. То есть то, что сказывается о подлежащем, и предикат в мыслительной форме. Следующее. Но это, конечно, я имею в виду вот все это, когда мы понимаем предикат как именной, субъект тоже, естественно, как именной. Вот. Поэтому, следующий, пожалуйста, вот если мы берем это понятие, субъект-предикатный комплекс, мне кажется, что мы тут можем на один стержень, вот как на шампур, когда мы шашлык делаем, нанизать все вот от чувственного восприятия, который столь же восприятие, то есть что-то пассивное, сколь и конструирование, то есть активный процесс, вот, до глубинных структур, то, что понимается под размытым таким концептом глубинных структур, то есть мыслительное. Вот, и следующее, пожалуйста. Вот, мы можем двигаться от языковых структур глубинным, но при этом мы можем увидеть вариативность. Вот это вот главное, что я хотел показать. Дело не только в том, что на уровне чувственного восприятия мы имеем конструирование вот этого факта воспринимаем. но оно и вариативно, вот это же принципиально в данном случае для меня. Вот мы можем увидеть вариативность этого создания субъект-предикатного комплекса, да, который на всех этажах будет проявляться, и понять, откуда это все берется. Поэтому можно говорить, следующий, пожалуйста, вот, ну, просто чтобы, может быть, сократить число терминов, вот о смысле и смыслополагании на всех этих этажах. Вот, то есть можно было бы все это описать как некий единый процесс смыслополагания, который вот характеризуется общими некими такими вот закономерностями. Теперь, значит, смыслополагание, какой имеет порядок, что ли? Ну, такой условный, конечно, порядок, потому что это не прохождение неких стадий, а все-таки это, ну, какой-то целостный единый процесс, но все-таки условно в нем можно выделить определенные этапы. Следующий, пожалуйста, дайте. И вот я предлагаю следующий порядок, такой вот условный порядок. Как бы интуиция, потому что все стоит, конечно, на наших интуициях, и сделать нам выбор, видим ли мы прибытие поезда или прибывающий поезд, это делается чисто интуитивно, с опорой на интуицию. Вот в своей последней статье, которая называется «Шкатулка скупца», я попытался описать эти интуиции. Вот удачно или нет, другой вопрос, но я не буду это повторять. Вот благодаря этому на стадии уже чувственного восприятия мы полагаем субъекты, и мы работаем с некоторой целостностью. Целостность – это то, откуда мы берем предикаты. Это я чуть дальше поговорю об этом. Дальше мы будем иметь субъект-предикатную такую развертку и дальше языковые формы. Что такое полагание? Вот вторая стадия, вот она для меня в данном случае интересна. Что такое полагание субъекта и приписывание работы с целостностью? Вот я бы следующим образом подошел к этому. Следующий слайд, пожалуйста. Вот это вот такая простая вещь. Вот если у нас есть вещи, которые являются субъектами предложения, то мы их различаем, ну, благодаря их названиям, конечно. Но названия ведь бессмысленны, если мы их не объясним. То есть мы их вообще-то различаем благодаря предикатам, да? Которые их описывают. Но как мы различаем предикаты? Мы же предикаты не можем различать в той же субъект-предикатной форме. Они должны быть различны между собой, но благодаря чему? Следующий, пожалуйста. То есть можно, собственно говоря, различать два термина. Различие, которое устанавливается благодаря субъект-предикатной форме, вот различие вещей, различие субъектов, да, высказывания, и, собственно, различение предикатов, когда мы их различаем еще до того, как мы построили субъект-предикатную форму. Следующий, пожалуйста. Вот если предикат выражен именем, а привести к именной форме предикат всегда можно, и логики процесса, и логики субстанции, как я вам говорил, то есть совершенно не обязательно останавливаться на глагольной фразе, мы и там можем иметь именную фразу, и при этом предикат не является именем собственным, то предикат этот, красное, зеленое, там, высокое, хорошее, пребывающее там, и так далее, он, как бы сказать, не лежит, как разбросанные монеты на столе, в каком-то беспорядке или как вещи в захламленной комнате. Он всегда сгруппирован в определенные такие вот гнезда, которые называют целостность. Почему целостность? Потому что вот это гнездо, оно создано всегда как противополагание и объединение. Противоположение и объединение. Причем целостность потому, что противоположение имеет смысл только потому, что мы подразумеваем некое объединяющее их начало, а объединение потому имеет смысл, что оно распадается на противоположность. Ну, например, посмотрите, привычка русского языка, и не только русского, и других европейских, которые я знаю, выражать некое положительное, так сказать, свойство через отрицание противоположности. Это на самом деле удивительно. Вот мы говорим, он невысокий. Собственно, мы отрицаем высокость. Но почему, говоря, что он невысокий, мы понимаем, что он среднего или высокого роста? Ведь это же не сказано, правда? Почему можно на противоположность указать через отрицание? Только потому, что известна та общая граница, так сказать, вот, ну, то, что называется родом, да, и предполагая нечто вроде дихотомического деления, мы, убирая одну половинку этого общего, мы оставляем другую. Таким образом, отрицая одну половину, мы можем указать на другую половинку. Да? То есть, иначе говоря, Мы, ну, трудно, конечно, сомневаться, что, скажем, такие предикаты, как там зеленый, красный, там блестящий и прочее, что они имеют связь с тем, что мы называем объективным миром, в этом сомнения нет. То есть, ну или, по крайней мере, в этом трудно сомневаться. Они как-то связаны, как это другой вопрос. Но столь же несомненно, как мне кажется, что эти предикаты не валяются как попало, а что они упорядочены, вот первое, они упорядочены вот таким вот образом. И только благодаря этому мы можем их, ну, с ними работать определенным образом, с помощью определенных приемов, такие как, вот, например, указать на противоположность через отрицание. Если бы не эта организация, это было бы невозможно. Тогда бы отрицание означало только отрицание, и все. И второе, в зависимости от того, мыслим ли мы, воспринимаем ли мы мир процессуально или субстанциально, вот эти целостности, эти гнезда, они будут иметь разный тип, разную типологию, потому что для процессуального мышления вот в эти, так сказать, это гнездование создано как связки действователя и претерпевающего, а не как некие, ну, качества, что ли, которые лежат в двух противоположных ящичках некоего рода. Таким образом, суммируя, следующий, пожалуйста, вот мы можем и сказать, что развлечение предикатов, вот мы можем видеть, прям две составляющих, вот этот сырой материал, в кавычках, я не вдаюсь в вопрос, ну, что это значит, то есть некое чистое содержание, там, зеленый, красный и так далее, которые нам поставляют органы чувств. И вот эта вот логика противопоставления и объединения. И следующий, дайте, пожалуйста, вот, и уже на этой вот стадии чувственного восприятия вот происходит некий выбор, вот о котором я и говорю, который мы можем видеть как состоящий, ну или имеющий две вот стороны взаимосвязанные. Это что служит вещью, процесс или субстанция, и, соответственно, как организована вот эта целостность, как конкретизировано противоположение объединения, и, соответственно, что мы будем сказывать об этом субъекте. Ну, поскольку вот время уже у меня подходит, но много, но у меня есть сказать еще есть много чего, то давайте пропустим вот тут два слайда с Витгенштейновской цитаты, вот следующего, сейчас не будем об этом говорить. Вот, ну, здесь просто суммирование вот в седьмом пункте того, о чем я говорил раньше, то есть вот, да, вот, речь о том, что на стадии чувственного восприятия мы неявно упорядочиваем мир, вот конструируем этот факт, и это некий изначальный выбор, который мы делаем. И тем самым задаем либо субстанциально ориентированную, либо процессуально ориентированную среду мысли. И следующий, пожалуйста, восьмой. Вот мы видим мир либо как сумму субстанции, либо как сумму процессов, не просто как сумму фактов. То есть каждый факт, он либо процессуален, либо субстанциален оказывается. Вот, понимаете, здесь есть очень важное, вот это, мне кажется, развлечение. Вот, и последний, вот, Володя Аршинов меня извинит за то, что я аттрактор здесь использую, но я его в кавычки поставил. В общем, хорошее здесь слово, мне кажется. Вот если представить некое на уровне физического, что ли, или физикалистской реальности, физикалистски описываемой реальности, вот, психофизические процессы как некий сырой материал неупорядоченный, то вот когда мы уже сознанием на уровне чувственного восприятия, вот первое появление субъективной реальности, начинаем его упорядочивать, вот мы выставляем вот эти самые аттракторы, да, то есть, которые будут стягивать эту всю массу качественного материала вот к каким-то центрам. И эти аттракторы вот будут либо субстанцией, либо процессом. Мы будем мыслить либо так, либо так. Вот. Ну, вот теперь настало время вот эти, ну, как бы, теоретические, что ли, положения, их применить или проиллюстрировать на анализе текста, на примере анализа текста. И посмотреть, как этот текст звучит, что ли, вот, ну, сам для себя, то есть звучит в оригинале, и как он звучит в переводах. Я покажу, что для одного и того же текста можно сделать два перевода. Можно сделать перевод, который исходит из его восприятия вот в субстанциальной перспективе, когда мы полагаем субъект как субстанциальный, и мы делаем перевод, и этот перевод при всех там огрехах, он тем не менее будет принят, и даже если хотите, его можно опубликовать. Вот. Можно сделать перевод, ориентированный на логику процесса, который будет более адекватен, с моей точки зрения, этому тексту. Этому некоторым будет преимущество. Но эти два перевода равновозможны. И что происходит, да, значит, мы сравним эти два перевода. И дальше мы посмотрим, а что выбирает европейская ученая традиция, которая изучает этот текст, вообще эти явления, какой из вариантов она выбирает. Неосознанно, конечно, потому что этот вопрос о выборе, он, как правило, не ставится. Вот. И мы увидим, что европейская традиция однозначно выбирает субстанциальный вариант, потому что именно он соответствует, ну, как бы нашей естественной вот, выбираемой логике. При том, что этот вариант... Дайте следующий, пожалуйста. Вот арабисты могут посмотреть пока выходные данные этого, потому что они имеют смысл, конечно, только для арабистов. Вот, этот субстанциальный вариант, он соответствует нашей как бы естественной логике, но он не соответствует естественному строению текста. Значит, речь пойдет о одной страничке, собственно, там, одна страничка из трактата Аль-Джунейда, это один из очень известных в истории суфизма мыслителей и, собственно говоря, суфиев. Вот, его книга называется «Китаб аль-Фана», вернее, это трактат «Китаб аль-Фана», то есть книга о фана. Слово «фана», собственно говоря, и будет у нас предметом рассмотрения, хотя мы к нему подойдем через анализ тех слов, которые имеют корень, связанный с понятием существования или нахождения. Значит, ну, давайте вот сначала, следующий, пожалуйста, вот этот текст. Давайте мы его просто прочитаем, чтобы услышать, как он звучит, и как он звучит по-арабски, что ли. Те, кто пока еще не знают арабского, для них будет потом полный перевод. Поэтому вы не думайте, что мы тут арабисты составляем какую-то закрытую сеть. Значит, смотрите, вот текст. Культу. Культу это сказал он, автор текста или некто. Причем он спросил самого Аль-Джунейда. Культу Фома Каулюка, то есть он спросил Джунейда, а что ты сказал? Фома Каулюка Афнани Биинша и Кама Анша, они здесь написано Баданиен, но это очевидная опечатка. Не Баданиен, должен быть Абадиен, это видно будет из контекста, потому что Баданиен телесно, конечно, не может быть здесь. Как раз здесь не о телесности идет речь. Значит, Анша они Бадиен Фихальфана и Каля, Алиса Талим Аннаху Аззаваджаль Каль. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ إِلَى قَوْلِهِ شَهِدْنَا فَقَدْ أَخْبَرَكَ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ خَاطَبَهُمْ وَهُمْ غَيْرُ مَوْجُودِينَ Вот у нас первое слово появилось с этим корнем. إِلَّا بِوُجُودِهِ لَهُمْ И дальше они будут их много. إِذْ كَانَ وَاجِدًا لِلْخَلِيقَ بِغَيْرِ مَعْنَى وُجُودِهَا لِأَنْفُسِهَا بِالْمَعْنَى الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ وَلَا يَجِدُهُ سِوَاهُ فَقَدْ كَانَ وَاجِدًا مُحِيطًا شَاهِدًا عَلَيْهِمْ بَدِيًّا Вот видите, здесь бадийен появляется. فِي حَلْ فَنَائِهِمْ عَنْ بَقَائِهِمْ الَّذِينَ كَانُوا فِي الْأَزَلْ لِلْأَزَلْ فَذَلِكَ هُوَ الْوُجُودَ الرَّبَّانِ وَلِدْرَكَ لِلَّهِ الَّذِ لَا يَنْبَغِي لِلَّهُ جَلَّ وَعَزَّ ولذلك قلنا انه اذا كان واجدا للعبد يجري علي вот я здесь так предлагаю читать يجري хотя может конечно и يجري прочитать но лучше يجري يجري عليه مراده здесь действует Бог مراده من حيث يشاء بصفته المتعاليه التي لا يشارك فيها كان ذلك الوجود اتم الوجود وامضاه لا محاله وهو أولى وأغلب وأحق بالغلبة والقهر وصحة الاستيلاء على ما يبدو عليه حتى يمحي رسمه عامة ويذهب وجوده إذ لا صفة بشرية ووجود ليس يقوم به لما ذكرناه تعاليا من الحق وقهره وإنما هذا تلبس على الأرواح Вот, я это прочитал не для того, чтобы потренироваться в чтении, но, как знают все, и не арабисты, что арабский текст не огласован, и поэтому огласование в ряде случаев меняет смысл. И я прочитал, чтобы показать, значит, как, с моей точки зрения, он огласовывается. Ну, мне кажется, это довольно однозначно здесь. Вот следующий, пожалуйста, покажите. Вот давайте выделим здесь просто, визуально, слова с корнем «ваджада». Значит, как вы знаете, арабское слово имеет корень, состоящий из трех букв. Это не, как бы, не кусочек слова, который самостоятельный, как, например, корень «дом» в словах «домашний», «домашний» и так далее, который имеет собственное значение. А это три буквы, которые не имеют никакого значения. Вот, это согласные. «Ваджада». Но почему мы их берем? Да потому что, значит, кроме глагола «кана», о котором речь шла в прошлом докладе и в начале этого, есть еще целый ряд слов, класс слов, с корнем «ваджада», который тоже использовался для передачи греческого понятия существования. И эти слова с этим корнем, они в данном случае русский язык очень удачно соответствует арабскому, они могут быть... Можно понять, о чем идет речь, если мы возьмем такую фразу, как «он находится в доме». Вот это фактически точный эквивалент арабского «юджаду фиддар», правильно? Он находится в доме, то есть он находим в доме. Вот. «Ваджада» — глагол от этого корня, он буквально означает «находить». «Вуджуд», соответственно, имя действия — это «нахождение». «Ваджад» — «находящий», «мавджуд» — «находимый». Да, имя действия, имя претерпевающего. Но в переводах греческих текстов и в собственных сочинениях тех, кто развивал греческую философию, слова с этим корнем были взяты для того, чтобы передать греческое понятие бытия, существования, существующее. Соответственно, мавджуд, то, что имя претерпевающего, то, что буквально в языке значит «находимый», терминологически в этой традиции передачи греков означает «существующий». «Вуджуд» — буквально «нахождение» — означает «существование». Так. Значит, как видите, вот такой, а вот «ваджид» — имя действия, «находящий» — не находит в этой перекодировке соответствия. То есть перекодировки, при перекодировке в систему соответствия значит, греческому понятию бытия только имя действия и имя претерпевающего перекодируется как существование существующее, а действительное причастие, находящее, да, оно никак не перекодируется. Ну вот видите, сколько здесь много слов с этим корнем. Они всем трем, следующий, покажите, пожалуйста, вот, они всем трем классам от глагольной лексики соответствуют. Вот смотрите, ваджид, находящий, имя действия, три штуки, находимый, мауджуд, одна. Вуджуд – это нахождение или существование, их семь. И глагол он находит, один глагол. То есть глаголов-то как раз мало, а в основном вот это именная лексика, вот эти все три имени. Давайте теперь попробуем перевести. Вот смотрите, мы берем, так сказать, принимаем вот эту субстанциальную стратегию, мы следуем за предположением о том, что «важада» означает «вуджит», точнее, да, в пассиве, он означает «существовать». Так? И будем переводить, исходя из этого, то есть исходя из того, как это, как бы, ну, как этот глагол существовал, вернее, функционировал у фалясика. Следующий, дайте, пожалуйста. Вот первая строчка. Я спросил Джунейда, что значит твои слова? Дальше идет фраза, которую Джунейд перед этим произнес. «Он уничтожил меня, создав», он, в смысле, Бог, «как изначально создал в состоянии моей уничтоженности». Ну, вот такая вот, значит, как бы парадоксальная ситуация. «Он уничтожил меня, создав», как, значит, «создал в состоянии уничтоженности». «Уничтожил» — вот это самое «ахна». Это глагол четвертой породы, от которого, от первой породы «маздар фана» — «гибель», «погибание». Вот «гибель», «погибание», или иногда говорят «аннигиляция», считается одним из высших понятий суфизма, то есть такое значит, слово, которое описывает высшее состояние богопознания, когда человеку открывается Бог. И вот тогда, мол, аннигилирует его «я». Почему? Потому что он теряет свое существование, он теряет свой вуджуд, когда вуджуд понимается как существование. Потому что как бы он, вот, все существование целиком принадлежит Богу. Вот об этом здесь идет речь. Бог уничтожил, да, человека создав, как изначально... Следующий, пожалуйста, да? А Аль-Джунейд ответил, разве ты не знаешь, что он, то есть Бог, сказал, дальше идет цитата из Корана, «некогда Господь твой из сынов Адама исчислил их, извел потомков их и повелел им дать исповедание о себе самих». Не есть ли я Господь ваш, это Бог их спрашивает, людей, которых он создал, вот это и есть, он изначально их создал в состоянии несуществования, еще было до творения мира, никакого мира нет. И люди созданы, конечно, не как реальные существа, а вот как эти люди, а вот как созданы, это, ну, вообще говоря, неизвестно, это Бог их сделал, вот, а это известный очень, это, значит, коранический эпизод, вот, но в суфизме очень много вокруг этого эпизода чего сказано, и называется он коротко «День Алясту» или «День не есть ли я». Вот это «не есть ли я», вот первые слова божественного вопроса и взяты как обозначение этого эпизода. И считается, что еще предвечно, еще до сотворения мира, до сотворения людей, люди, ответив, вот они сказали «да». То есть они дали обет, вот это и есть обет, да, который они дают, вот не как в некоторых других религиях, такой вот материалистический воплощенный обет, а здесь нет, обет изначальный, предвечный, когда люди признали Бога своим Господом. Вот это крайне важный эпизод, да, в человеческой истории. Да, исповедуем это. Вот. А дальше я даю полную цитату кораническую, ну, чтобы был следующий, пожалуйста. Так он, то есть Бог, славен он и велик, сообщал тебе, что обращал к ним речь, когда они существовали. Вот, вот первое слово с корнем ваджада. Когда они... Следующее, дайте, пожалуйста. Ну, здесь сказано гэрмауджигин, то есть не существовали, да, но мы на русский переводим позитивно. Они существовали только благодаря его существованию. Вот мы переводим все это последовательно через существование. Но здесь вот красный вот этим кружком я отметил, то, что не попадает в перевод из арабского, потому что в арабском, видите, «илля бивуджудихи лягум». Вот это «лягум», буквально «им» или там «к ним», не попадает в перевод в том случае, если мы выбираем для перевода существование. Мы не можем это сюда всунуть никак. Но всякий, кто переводил, знает, что как переводчики обходятся в таких случаях с текстом. Они просто игнорируют это, потому что это не влезает в перевод. Добросовестные могут сделать примечание, что в тексте, наверное, опечатка или что-нибудь еще, а в большинстве случаев просто это как бы, ну, уходит и все. Ну вот не попало. Многие говорят, ну нам же смысл важен, а не буквы текста. Ну мало ли почему там этот предлог. Ну вот. Вот. А дальше, смотрите, идет, он находил вот то, что желтеньким выделено. Это ведь глагол с тем же самым корнем, но только находил уже... не находит, то есть не имеет ваджада, он не имеет соответствия в лексике существования, поэтому приходится его переводить словом «находил». Он находил людей такими, что... Ну, здесь тоже я синим помечаю, потому что... ну, тут есть некая шероховатость перевода, ну ладно, я сейчас не буду на ней останавливаться, потому что и так много времени прошло, бог с ним. Он находил людей такими, что они не существовали, опять существование у нас для самих себя, благодаря Самоислу, следующий, пожалуйста, который известен только ему и который находит только он. Вот видите, у нас существование и нахождение все время чередуются, потому что для одних слов мы имеем эквивалент с существованием существующим, а для других-то мы не имеем эквивалента в этой лексике. И у них существование и нахождение все время чередуются в переводе. Так он находил их, знал их, опять находил, свидетельствовал их изначально, когда они, следующее, погибли в отношении своего пребывания. Вот тут я все это выделил желтым, потому что, понимаете, вот здесь уже текст начинает просто трещать по швам, бессмыслица. Значит, смотрите, вначале было, что Бог, вот третья строчка, Бог обращал к ним речь, когда они существовали, а в последней строчке они погибли. Как же они существовали, если они погибли в отношении своего пребывания? Начинается вот ошибка вот этих смыслов. Ну что в таком случае переводчики делают? Они говорят, ну а как, что вы хотите, это же мистик, он не обязан совершенно следовать чему-то такому рациональному. Ну здесь вот мистическая такая штука, да, существовали и погибли, ну и что? Вот, они возникшие зеленым выделил, потому что в арабском, видите, кана, вот это самое кана, который здесь полный глагол, и он означает возникать. Они, конечно же, не были в предвечности, потому что они не были там постоянно, Бог их создал, он их вывел из чресла, да, Адама, ну а потом, видимо, куда-то дел. Я уж не знаю, они же не остались там, но они именно возникли в предвечности, понимаете? Вот, это просто лишнее подтверждение того, что полный кан означает возникать, а не быть. Вот. И дальше переводим, где встречаем вуджуд, где мы можем уже подставить существование, там мы и подставляем. Таково Господне бытие. Правда, текст опять странный. Ну, в чем тут? То они погибли, таково Господне бытие. При чем тут бытие? Ну, ладно, мистический текст, да? Таково Господне бытие и божественное постижение только ему принадлежащее. Вот почему мы говорим, что если он находит раба следующий, то распространяет на него, как захочет, свою волю, благодаря своему Всевышнему атрибуту, в котором ему никто не соучаствует. Это следующее. Это бытие, опять бытие, самое совершенное и полное. Вот видите, желтым отмечено, где нахождение, где бытие. Самое совершенное и полное, как же иначе, ведь он скорее достоин, он имеет преимущество, ему скорее надлежит овладеть, подчинить. Следующее. Следующее. Овладеть, подчинить и захватить. Все, что в нем, то есть в рабе, в человеке появляется, так что он и вовсе стирает его отметины, следующее, и устраняет его бытие. Ведь, опять, он устраняет бытие, при том, что человек существует. Ведь нет такого человеческого атрибута и существования, который не устраивал бы он, как мы о том сказали, он Всевышний от истинного игнета его. Это, следующее, оказалось темным для людских душ, чем владеют они сверхвечности. Слава Богу, и следующее, дайте. А текст закончился, и вот этот текст целиком. Вот при желании можете его прочитать целиком. И понимаете, при всех тех вот как бы шероховатостях, которые я вскрыл как анатомию перевода, когда мы сравнивали его с арабским, если у нас нет никакого арабского, вот это чистый продукт, который получает читатель, русский, который не знает арабского или знает, но не видит текст. Вот он читает этот текст. Я уверен, что в 99% случаев скажут, что ну нормальный текст, мистик, чего с него возьмешь, да? Ну, немножко здесь вот есть какое-то чередование, ну и что? Теперь следующее. Берем тот же самый вуджуд, да, вот мы перевели текст, когда мы ориентировались на субстанциальность. В каком смысле? А в том смысле, что у нас есть человек как субстанция, именно как субстанции, он либо обладает, либо не обладает существованием, и мы максимально стремимся перевести это слово в соответствии с возможностью перевести как существование, так? И, соответственно, когда мы говорим, что он погибает, но при этом он существует, и он существующий благодаря нахождению Бога, мы впадаем в некое противоречие, это противоречие мы должны объяснять мистичностью текста. А теперь переведем его, ориентируясь на процессуальность, то есть, когда мы ваджада будем понимать как нахождение, вуджуд как находить, ваджада глагол находить, вуджуд нахождение, соответственно, ваджад находящий, мавджуд находимый. И мы вообще не будем говорить ни о каком существовании. Человек у нас здесь не субстанция, он, конечно, может быть и субстанциален, ради Бога, может не быть. Для нас важно не это, для нас важно, что он действователь. Или претерпевающие. Вернее, для нас важно взаимодействие Бога как действователя и человека как действователя или претерпевающего для действия Бога. То есть мы формируем процессуальную среду, где у нас вуджуд – это процесс нахождения. И все. И есть две стороны этого нахождения – находящий и находимый. Так. Вот именно этот перевод и будет адекватен тексту. Вот давайте его посмотрим. Первые две строчки, они точно такие же, как прежние. Вот следующие. Видите, в конце, когда... Так он сообщил себе, что он обращал к ним речь, когда они были находимы. Следующий, дайте. Вот, когда они были находимы, еще один следующий. Только потому, что он находил их. Так? Он находил людей без того, чтобы они находили сами себя. Вот в чем дело. Он их находил, они себя не находили. Следующий, благодаря смыслу, который известен только ему, который находит только он. Так он находил их, знал их, свидетельствовал их изначально. То есть, значит, речь идет о том, что они находимы Богом, но они не находят сами себя. Да? То есть действие нахождения совершает Бог. А люди не совершают этого действия нахождения. Речь вовсе не о том, что они существуют или не существуют. Так? Следующее. И так он находил их, знал их, свидетельствовал их изначально, когда они погибли в отношении своего пребывания. Вот здесь уже их погибание совершенно не противоречит тому, что сказано в третьей строчке. Вот когда мы субстанциально переводим, они существуют, но в то же время они погибли. Конечно, я объявляю противоречие, да, которое мы вынуждены списывать на мистичность. Здесь же они находимы, но они погибли в отношении своего пребывания, да потому что они сами себя не находят. Это вполне логично, тут нет никакой ну, как бы мистики в этом нет. Мистика может быть по содержанию, это мистично, непонятно, но с точки зрения логики все понятно, с точки зрения логики слов, логики текста. Да, вот таково Господнее нахождение, дальше, пожалуйста. И следующее. И божественное постижение, только Богу и надлежащее. Вот почему мы говорим, что если он находит раба, следующее, то он находит, да, его обнаруживает, то распространяет на него, как захочет, свою волю, благодаря своему всевышнему атрибуту, в котором ему никто не соучаствует. Это следующее, это нахождение, вот видите, не в небытие, там бытие вообще вклинивалось, непонятно, почему тут бытие. Здесь это нахождение самосовершенное полное. Ну, правильно, потому что Бог находит человека так, как человек сам себя не находит, да? Самый совершенный и полный, как же иначе, ведь он скорее достоин, он имеет преимущество, ему скорее надлежит овладеть, подчинить следующее и захватить все, что в нем рабе появляется, так что он вовсе стирает его отметины следующее и устраняет, его нахождение он устраняет, естественно. Ведь нет такого человеческого атрибута и существования, который не устраивал бы он, так как мы о том сказали. Это оказалось темным для людских душ. Вот. И вот следующее целиком, вот в этом тексте, который переведен уже процессуально, то есть с ориентацией на процессуальное конструирование всего этого события, нет никаких внутренних логических нестыковок. Он по содержанию может быть нам непонятным, нам не ясно, что значит, что Бог меня находит, я сам себя не нахожу. Другой вопрос, это мистик, кто поможет знать. Но логически здесь нет никаких нестыковок. И главное, что само понятие погибания, вот это фана, объясняется вот в этой процессуальной среде совершенно иначе, чем в субстанциальной. Потому что если мы ориентируемся на субстанциальную логику, тогда погибание неизбежно означает утрату существования. Человек погибает, даже это перевод иногда как аннигиляция. Человек погибает, значит, он утрачивает свое существование. В прямом смысле он, конечно, не может его утрачивать, он же есть. Мистик не гибнет, в том смысле, что он не умирает, да, в прямом смысле, не исчезает. Тогда что мы должны понимать под погибанием? Тогда это погибание метафорическое. А как еще мы можем сказать? Мы же не можем совместить погибание, как утрату существования, с его реальным существованием. Тогда, значит, утрата его существования, мы так будем объяснять, она является некой метафорой. То есть он не существование утрачивает, а осознание своего существования. Да? И, то есть ему кажется, что он не существует. На самом-то деле он существует. Так? Вот такую вот цепочку объяснений мы будем строить. И вот вы увидите, как она строится в востоковедении. Именно так и выстраивается. Но выстраивается она исключительно потому, что мы понимаем погибание вот в этой субстанциальной логике, как утрату существования. Если же погибание – это утрата действия нахождения, да, мы перемещаемся вот в эту в среду действия, тогда никаких нестыковок нет. Тогда понятно, что человек должен быть существующим, чтобы Бог его находил. Тут нет противоречия с существованием. Бог находит человека. Конечно, человек должен быть существующим, чтобы Бог его нашел, а как же? То есть фана, погибание, и предполагает существование человека, потому что фана – это когда человек перестает себя находить, а находит его Бог. Но чтобы Бог-то тебя нашел, ты же должен быть существующим, чтобы я гриб нашел в лесу, он должен быть существующим, правильно? Нет никакого противоречия логического между одним и другим. Вот. А собственно, погибание означает… Нет, именно тот самый. Нет, ну смысл, конечно, разный. Бог находит меня или я нахожу гриб, разный. Потому что Бог не срезает меня и не кладет в корзинку. Конечно, разный. Но логика-то одна и та же. Чтобы найти что-то, это что-то должно иметься. Оно должно существовать. То есть утверждение о существовании находимого не противоречит самому нахождению. Вот о чем речь. Вот. Теперь смотрите, давайте следующее. Вот где происходит это сравнение двух переводов? Я выделил желтеньким те места, которые не совпадают в двух переводах. Эти два перевода практически полностью совпадают, за исключением вот этих нескольких мест. Вот видите, вот в нескольких строчках мы имеем в одном случае существование, в другом случае нахождение. И следующее еще. Следующий слайд. Нет, извините, предыдущий, да. Вот, и вот здесь вот. Вот, то есть расхождение между двумя переводами небольшое, Оно очень маленькое, вот как говорил Брентанов, ну чуть-чуть разошлись. А вот в конце, в интерпретации расхождения огромное. Теперь следующее. Вот здесь визуально я показал, вот то, что красной чертой обведено в тексте, это то, что передано в переводе как существование или производное. А то, что желтым закрашено, это то, что передано как нахождение. Вот видите, какая так вот, через полосица, да? То есть слова одного корня, очень близко связанные, передаются при понимании, вот этой субстанциальном понимании, при ориентации на человека как субстанцию, а не как на действителя, они передаются совершенно по-разному. Следующее. Вот в то было арабское, вот в русском, но здесь красный и синий, соответственно. Вот визуально видно, сколько различен перевод. Теперь, как это все интерпретируется? Вот последние 5 минут, я прошу прощения, что уже час прошел, последние 5 минут. Вот смотрите, следующее, дайте, пожалуйста, Анна-Мария Шингель. Это, ну, шейх востоковедения, исламоведения, всем хорошо известна ее книга «Мир исламского мистицизма», которая считается едва ли не главной из всех ее книг, вот выходные данные. И, конечно, понятие фана, центральное понятие в суфизме, ею активно обсуждается. Вот смотрите, что она пишет. Вопрос об истине, значит, как строится логика обсуждения этого понятия. Вопрос об истинном значении термина фана всегда оставался одним из самых спорных в истории суфизма. Хотя, вообще-то, слово фана, значит, в себе никакой, ну, такой уж страшной загадки собой не представляет. Сам-то этот термин употреблялся еще мутазилитами, то есть самыми первыми мыслителями в значении погибания, то есть утрата существования, так, исчезновение, гибель. Вот, а в суфизме же он, пожалуй, если что и произошло, он был переосмыслен. Вот. Вот переосмыслен именно в том ключе, о котором я говорю. А что пишет Шимель? Вот видите, немецкое слово «такое» — это в том смысле, в каком вы употребляли средневековые мистики, ближе к значению этого термина, чем английские слова «annihilation», «annihilation», «being noted», «превращение в ничто». Или passing away, поскольку обозначает нечто противоположное становление. То есть вот она однозначно выбирает трактовку гибели вот в этой субстанциальной перспективе, как утрату существования, не как переставание нахождения. Следующее. Вот, оказывается, фана имеет несколько стадий. А? Первая стадия имеет этический смысл, но это ладно. Следующая стадия, вот смотрите, самоуничтожение в видении, когда душа видит себя окруженной предвечным светом Бога. Вот это, конечно, трудно уже осмыслить, что это значит. Первый, понятный этический смысл, хорошо. Но вторая, самоуничтожение в видении. Если самоуничтожение, если сам себя уничтожился, то как же ты продолжаешь себя видеть окруженным предвечным светом Бога? То есть если меня нет, почему же я вижу, что я окружен какое-то самопротиворечие, правда? Здесь с логикой не все, по-моему, гладко. Вот, третья и последняя стадия – уничтожение, видение уничтожения. То есть полное погружение, смотрите, в вуджуд, она говорит. Полное погружение в вуджуд, но она уже не говорит существование, вуджуд. Правильно, этот термин переводит как существование, но буквально быть найденным. Ну, естественно, она знает прекрасный материал. Вот, быть найденным. На этой стадии мистик переживает именно то, что он найден Богом. То есть то, о чем мы видели на примере Джунейда. Но интересно, что она это отмечает, но она это не берет как основу интерпретации. Абсолютно. То есть вот стоит какой-то блок, который не дает пойти по этому пути, который совершенно адекватен и тексту, и самому материалу. Вот, и дальше она возвращается на вот эти субстанциальные рельсы. Вот есть известное изречение, указывающее на то, что существование, опять есть существование, есть нечто сотворенное во времени, да, и дальше цитата. Само твое существование – грех, с которым не сравнится никакой другой. Существование – грех, да, ну, можно принять. А вот если само твое нахождение тобою себя, когда ты вытесняешь Бога как действителя, это совсем другой смысл. То есть если ты сам себя находишь, но не даешь Богу себя найти, то тогда это совсем о другом идет речь. Не о том, что ты существуешь, это грех. Вообще это грех, это интересно, если Бог тебя создал, и ты существуешь, это грех. Странно довольно, да? А вот если ты в том смысле, что ты находишь себя, а Богу не даешь стать. То есть ты вытесняешь Бога как действователя. Вот это действительно грех, потому что Бог-то должен быть абсолютным действователем. И в этом, между прочим, интенция исламской картины мира, вообще-то такое обычное, добропорядочное, и, собственно, суфийское, как ее, ну что ли, концентрированного выражения, видеть Бога как агента, исключительного агента действия. И вот если мы понимаем это как действие, тогда здесь это полностью проявляется, но существование здесь ни при чем. И фана, гибель абсолютно не означает утраты существования ни в каком смысле. Она означает переставание нахождения себя, то есть ты перестаешь действовать, Бог действует в тебе. Вот. И следующее, вот видите, как она объясняет, вот что такое суть вот этой вершины фана. Человек должен вернуться в то состояние, в котором находился в день предвечного завета. То, о чем мы читали у Аль-Джунейда, день Алясту, вот, когда Бог спросил, люди ответили, да, ты наш Бог. Когда, смотрите, Бог экзистенциализировал его, когда он обрел индивидуальное существование. Вообще-то там у Джунейда Бог его нашел, да, он, конечно, был, чтобы его найти, но дело не в том, что он обрел индивидуальное существование, как раз с этим-то большая проблема. Как же Бог их, ну, как бы дал им индивидуальное существование, они еще не существовали как люди, но он между тем каким-то непонятным для нас образом, да, он их нашел, вот. А значит, он был отделен от Бога завесой сотворенности. Вот этот вывод уже, который она делает, вот, мне кажется, он не находит опоры в тексте, не находит опоры вот в процессуальной перспективе трактовки. Вот. И дальше она пишет, эту завесу, вот понимаете, как только вот выбрано это направление, вот дальше все уже следует из него. Эту завесу нельзя полностью удалить, пока человек жив, мистик не может полностью субстанциально самоуничтожиться в Боге. Вот вылезает эта субстанциальность, самоуничтожение в Боге, конечно, это невозможно, раствориться в Боге, как капля в океане растворяется, да? То есть в прямом смысле, в субстанциальном смысле это невозможно. Но может на какое-то время потерять себя в бездонном океане изумления. И вот вам фана трактуется как не реальное субстанциальное состояние, а как некое состояние сознания. Да? Вот это совершенно неизбежный вывод в том случае, если мы избираем вот эту субстанциальную трактовку. И вот последний, пожалуйста, слайд, это действительно последний уже. Вот интересно, что же лучшее? Да, вот лучшая интерпретация понятий фана и бока. Бока — это противоположное, мы сейчас противоположность фана, мы его не разбираем. Предложил Изуцу. Вот он объясняет фана как полное исчезновение осознания собственного я. Когда остается, это правильно, да, я, может быть, и исчезает мое ощущение себя, если я перестаю себя находить. Когда остается только абсолютное единство реальности. А вот с этим уже интересно, абсолютное единство реальности, с большой буквы для убедительности, надо думать, что это божественная реальность, в ее чистоте, да, в ее чистоте. Вот интересно, как же Бог находит меня, если есть абсолютное единство, абсолютное с большой буквы? Как в абсолюте может быть находящий находимый, как вот и реальный процесс нахождения, ведь там же речь идет именно о реальном процессе нахождения, и там сказано, что это нахождение самое полное, самое настоящее. Если у нас абсолютное единство реальности, которое, опять-таки, здесь вот понимается в этой цитате, субстанциально, некая вот одна реальность, до раздвоения на субъект и объект, понимаете, то где же это нахождение это может быть? Как-то это, мне кажется, не соответствует тому, что мы прочитали у Джунейда. Вот, ну и дальше, да, субъект здесь скорее сама метафизическая реальность. Вот это уже такой конечный вывод, чем завершается цитата. Субъект, то есть человек, и есть сама метафизическая реальность. Вот мне кажется, это полностью противоречит тому, что мы читали, потому что там субъект вуджуда, то есть субъект нахождения, это Бог. Да, и это, конечно, метафизическая реальность, но это не значит, что человек является этой реальностью. Человек-то как раз является претерпевающим для этого действия. Вот. Ну, вот вывод, значит, следующий, что, ну, собственно, с чего я начал, то я и могу повторить как вывод, что на стадии вот этого как бы чувственного восприятия текста, когда текст воспринимаем мы своими глазами и осмысливаем его, мы делаем выбор, либо одну перспективу берем для интерпретации, либо другую. От этого будет зависеть и перевод текста, все технические моменты, которые были показаны, но будет зависеть и выводы. И по мере того, как мы будем осмысливать текст, мы будем все дальше и дальше расходиться, если мы идем по этим двум совершенно разным путям интерпретации. Ну, спасибо за внимание. Извините, что я...